Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 30 августа этого года исполнилось бы 80 лет замечательному актеру, заслуженному артисту России Анатолию Алексеевичу Солоницыну, воплотившему на экране образ преподобного Андрея Рублева. А православный читатель хорошо знает творчество Алексея Алексеевича Солоницына, младшего брата замечательного актера. Сегодня Елена Смирнова вместе с протоиереем Николаем Агафоновым приглашают вас в гости в Самару к Алексею Алексеевичу Солоницыну, который поделится своими размышлениями о творчестве и воспоминаниями, в том числе и об Анатолии Солоницыне, и о замечательном архипастыре, митрополите Иоанне в Санкт-Петербургском и Ладожском Сначове.
Я пришел к владыке.
Вот, это 88-й год.
Да, 88-й год. Вот маленький домик на улице Садовой, там была епархия, несколько комнат у них наверху. У него была маленькая комнатка, вот в половину моей комнатки. Поставили магнитофон. Тогда магнитофоны были большие, ящики такие. Начали мы беседу.
Это Владыка Иоанн?
Да. Говорит как-то очень просто, какие-то простые ответы дает, что-то такое. Тут я запел соловьем. Стал о Рублеве говорить, о Дионисии, что все пошло из церкви, что вот церковь – это колыбель нашей культуры. Он говорит, да, как вы правы. Я говорю, вот, да и музыка наша, смотрите, тоже ведь из храмов пошла. Приглашает он нас, говорит, приходите, с супругой будет отмечаться тысячелетие принятия христианства на Руси. Нам разрешили, дали зал оперного театра. Ну, конечно, мы пришли, я с другом и с женой. Сидят они в президиуме там. В президиуме Кабатов, наш главный историк, профессор, ректор. И он говорит, вот я его называю просто Иван Семенович. Да и в нем ничего особенного нет. Конечно, и называет его по имени отчеству.
Владыку Иоанну.
Владыку Иоанну. Меня это как-то погоробило. Думаю, я уже тогда понимал, что к священноначалию, да еще думаю, видимо... Он такой какой-то деревенский, простой, наверное, поэтому. И вдруг этот деревенский человек, простой, говорит, а сейчас слово предоставляется писателю Алексею Солоницыну. Я ни жив, ни мертв. Не готовился совершенно. Он мне не сказал, что мне выступать. Я сижу и не знаю, что мне... Жена толкает меня в бок, говорит, ну иди. Но обычно... В таких ситуациях, когда идешь к сцене, как-то немножко продумываешь, вот выступление, о чем сказать. Тут совершенно пустая голова. Я иду к трибуне, выхожу на сцену, смотрю на него растерянно. Он на меня смотрит, глаза голубые, добрые. Смотрит, очень внимательно посмотрел на меня. Я поворачиваюсь к залу и вдруг начинаю. Духовный, жаждаю, томим. В пустыне мрачной я облачился. Вы знаете, это пророка Пушкинского я не вспоминал, наверное, со студенческой скамьи. И вдруг я читаю пророка и начинаю, что у нас в городе, дорогие друзья, вот напротив филармонии был Казанский собор. И в этом соборе Чайковский, приезжая к нам, руководил хором, а об этом я прочитал. Шаляпин в нашей филармонии пел, а пел-то «Жили 12 разбойников» и другие песни духовного содержания пел. Вдруг я вспомнил, что наш подспудный режиссер снял такой фильм небольшой «Горсть земли». Всехсвятское кладбище у нас. Ну, обыкновенное. Сквер имени Щерса разбили. И танцплощадка там, и всякое безобразие. А было это кладбище. Всехсвятское был храм очень красивый. И этот режиссер, когда Шаляпин приезжал сюда, именно здесь похоронена его мать Шаляпина, Федор Иванович. И он взял горсть земли нашей и в ладанку зашил, и на груди эту ладанку носил всю свою жизнь за границей.
Земля самарского кладбища.
Самарская земля, вот эта горсть земли, вот это для меня символ.
На всех сценах мира. Да,
да, на всех сценах была эта горсть земли. Вы знаете, и когда закончился, я как в тумане. Одна из, если не самое лучшее мое выступление за всю мою жизнь. Раскрыл меня, и когда потом я пришел и задумался о том, кто это такой. А потом посыпались его книги, и потом с отцом Георгием Шастуном он издал 7 книг Владыка Иоанна. Стали говорить, вот за него там пишут. Мы издали 7 книг его, которые были написаны именно в Самаре. «Ключи разумения».
Ну, я читал в рукописи еще.
Да.
Владыка тогда уже писал, просто тогда это нельзя было публиковать.
Ну да.
Мы все это знали.
Великолепная книга.
Наговаривают враги.
Ну, конечно. Ну вот, и постепенно открытие продолжалось мое. И уже потом, когда свердловские друзья из Екатеринбурга, я там учился, они мне предложили написать сценарий. Я сделал для себя потрясающее открытие, что в 1917 году, когда большевики захватили власть, в это же самое время патриарх у нас появился.
Синодальный период.
Да, кончился синодальный период, и святейший Тихон стал патриархом. Вот. И они венчали его на патриарший престол, когда в пробоинах был Успенский собор, стены Кремля, все еще самое событие не кончилось. Для меня это было потрясающее открытие, что власть-то взяли большевики, но в то же время власть-то духовно осталась у народа, но постепенно из стихийно верующего, и вот, казалось бы, такой простой, вроде бы сельский, я узнаю, что он доктор церковной истории, что он истинно иерарх церкви, которым должен быть иерарх, потому что скромность, простота, необычайная открытость, двери у него всегда были открыты, к нему я потом узнал, у священников приходили, и даже и ночью приходили к нему.
Такой добрый был.
Да. Это был святости человек. Ведь книга, которую он написал о митрополите Мануиле, тоже наш...
О своем духовном отце.
Духовный отец, который высоты и святости громадны, прошедшие лагеря, ссылки, пытки, и все прошедшие. И владыка Иоанн вот от него все убирал.
А вы что-нибудь о владыке Иоанне писали?
Да, я написал о нем несколько очерков. Я познакомился с ленинградским православным писателем Николаем Коняевым. Его книга «Облечённые в оружие света», я считаю, из всего написанного о Владыке Иоанне наиболее полная и серьезная, и глубокая, очень хорошая книга. Она не догматическая, не скучная, она хорошо читается. В общем, написана она хорошей писательской рукой. Поэтому писать и повторять не стоило. Ну, вот я о нем рассказываю, наверное, потому что он оказал на меня громадное воздействие. И уже из стихийно верующего я стал верующим сознательно.
В свою очередь, отец Николай, владыка вас рукополагал в диакона?
Ну, это было в 1977 году. Да, в соборе Покровском, где вот и похоронен владыка
Мануил
Тимишевский. на праздник преображения владыка Иоанн меня перед тем, как рукоположить, отправил к уполномоченному на беседу. Уполномоченные, сейчас не все знают, это были такие чиновники, поставленные от советской власти, следить за церковью и не давать, не пущать. А без решения уполномоченного мне не дали регистрации, не мог служить. И владыка Иоанн говорит, ну, ты, говорит, пойдешь не спорь с уполномоченным, там начнет всякие вопросы задавать. А ты скажи, вот жену там хочу паять, мол, как бы женился, такими словами, и вот служу, буду служить. Вот так мне получал. Я пришел к уполномоченному, молодой был человек, горячий, не вызвал. А уполномоченный, как это так, вот у вас в Библии написано, кит иону проглотил. Кит не может проглотить, он мелкий рубежик только горло. А кашалот, который может проглотить, он пополам перекусывает добычу. Я говорю, вы знаете, я уже забыл, как имя очень уполномоченным. Я говорю, вы знаете, там, ну, Иван Никифорович, допустим. Вот я прочитал в газете, что английское китобойное судно загарпунило кашалота, и кашалот ударил хвостом по судну. Тут моряк выпал, и он его проглотил. И это не заметили. Когда вытащили, стали разрезать через 3 часа. И в желудке обнаружили живого и невредимого моряка в обморочном состоянии. Немножко подвержен желудочному соку уже. Он на всю жизнь стал белым. Но живой, говорю. Но это, говорю, естественный случай, без Бога. А вот это нам, наверное, врут. Как жрут, в советских газетах врать не могут. А, ну да, да. Раз я его поймал. А потом я говорю, а вот как вы считаете, вот митрополит, говорит, Филарет такой Дрозов был, говорю, что я, если в Священном Писании написано, что не, его, не кит проглотил Иону, а Иона кита, я бы поверил бы. Вот как, вы поверили? А я говорю, да, поверил бы. Он говорит, ну идите.
Ну, наверное, тоже молитвами владыки Иоанна.
Молитвами, конечно, владыки Иоанна.
Алексей Алексеевич, расскажите о вашем творчестве поподробнее.
Ну, сейчас есть, конечно, повод, потому что недавно мне исполнилось 75 лет. Вот 55 лет работы моей в литературе. Но в советские времена мне всегда говорили, Лёша, ну ты хорошо пишешь, но почему ты идешь по обочине жизни? Вот у тебя герои какие-то неустроенные, всегда они что-то ищут. Ну вот, надо тебе написать на стройке коммунизма поехал. Вот у нас здесь вас строится и так далее. Но я всегда понимал, что предмет литературы – это человек. И меня всегда интересовал человек взыскующей совести. Если бы определить, о чем ты пишешь, меня спрашивают, я пишу об одном и том же. Я не понимаю писателей, которые говорят, я исписался. Мне нечего сказать. Мне всегда есть чего сказать. Потому что меня интересовал всегда и сегодня интересует человек с разбуженной совестью. Человек, Достоевский говорил, сердце – это престол Божий, где добро со злом борется. Вот, и если человек живет болями своего времени, он не может, у него не бывает такого, что нечего писать. Пока бьется сердце, я буду писать. Писать о том, что волнует меня, о тех проблемах, которыми общество живет, которые ему мешают жить. Вот первый мой рассказ, который получился, мне было лет, наверное, 15, он назывался «Сердце болит». Небольшой рассказик, который был написан, опубликовали вот его. Ну, в молодежной газете, конечно, как многие в наше время, я, конечно, я очень хотел быть похожим на отца, который был корреспондентом «Известий». Брат был весь у мамы. У мамы была...
Вы уж скажите, да, кто брат, был ваш брат?
Да. Да, брат Анатолий Солоницын.
Известный актер.
Да, актер, которому мировая слава пришла, когда он сыграл преподобного Андрея Рублева. И это был любимый актер великого нашего режиссера Андрея Тарковского.
Он верующий был?
Да, да. Но когда я спрашивал, я очень за него боялся, потому что он крестика не снимал, а ведь актеры они переодеваются всегда на людях, и я боялся, что заметят, и это очень чревато будет. Когда Андрея Арсеньевича, ему было легче, его спрашивали, ну что ты хотел сказать этим фильмом, Андрей? Ну вот, вот этот кадр, объясни нам. А он всегда говорил, я что хотел сказать, все, все видно. На экране видно. Но он лукавил, конечно, находил, судьба довольно сложная, но поскольку было искание Бога, поэтому его фильмы живут, и нынешним режиссерам ой как далеко. И они вынуждены, даже левые либералы вынуждены признать, что Тарковский – это режиссер номер один, до сих пор остается не только у нас, а в мире. Вот. Ну, конечно, на меня очень сильно повлияло, и я к Толе ездил на съемки, потому что он приехал на съемки, мы прочитали сценарий в журнале «Искусство кино», опубликован был, и он томился, потому что играть роли в театре в Свердловске, хотя его оставили, это было вроде достижение, но играть было нечего, вот он одну роль сыграл, но это была роль писателя Вани, униженных и оскорбленных. Ну и все, и больше нечего было играть. И вдруг мы прочли этот сценарий.
Именно Андрей Рублев?
Да, да. И на свой страх и риск этот неизвестный, никому неведомый актер из провинции приехал и говорит, я буду, хочу попробоваться на роли Андрея Рублева. Но вот пробы были давно закончены, но Андрей Арсеньевич сказал, ну ладно, сделайте там кинопробу, посмотрим. Ну, в общем, выбрали его. Это долгий разговор, я написал об этом книгу, называется «Повесть о старшем брате». Она выдержала уже 5 или 6 изданий. Ну, в общем...
В Москве-то ее можно приобрести?
Да, можно.
В «Глобусе», а? По-моему, видел ее.
Да.
В «Библиоглобусе», да?
В «Библиоглобусе», да.
Давно она переиздавалась?
Последний раз она у нас вышла. Очень хорошо издали ее к 70-летию брата.
Алексей Алексеевич, я вас попросил бы написать, рассказать о своих последних работах, потому что все-таки их могут найти магазины.
Да.
В Москве, но... в Сретенском я его... Вот эти романы, мне интересует, чтобы вы рассказали об этих романах, что вы хотели им сказать. Вот несколько, но я хочу обратить ваше внимание на переизданную вашу повесть вот, о монахинях. Это «Врата небесные», которая сейчас очень так популярна, но она-то выходила раньше. Потом «Ангелы с толпы», да, «Свет, который в тебе». Вот, расскажите немножко.
Ну, вы знаете, вот «Вечер мой», когда назывался, думали, как назвать его, посвященный 75-летию, и назвали его по названию романа «Свет, который в тебе». От избытка сердца, говорят уста, да, вот как из переполненного сосуда бежит вода, так от избытка сердца, говорят уста. Ну, вот ряд молодых священников, с которыми я дружил, жизнь которых наблюдал. Вот мне захотелось рассказать о подвижниках православия.
Современных
именно. Но мой герой, отец Андрей, он приходит, вот он по образованию историк, он приходит в храм, но и у него судьба складывается довольно трагически, но он пишет вот о патриархе Тихоне и его восприемнике, митрополите Петре Полянском. Эти судьбы необычайно драматичные, и они как раз говорят о стоянии веры. Понимаете, получается роман в романе. Форма такая я избрал. Ну, а идея, смысл всего написанного, золотая повязка, та серебряная цепочка, о которой говорит пророк Экклезиаст, пока она не порвалась, до тех пор будет продолжаться жизнь. И вот я рассказываю именно об этом, что эта связь времен, вот от патриарха Тихона, его восприемники Петре Полянском, почему я выбрал Петра, митрополита Петра, потому что это был необычайно образованный человек, очень гостеприимный. В его доме, вот они познакомились, где хлебосольный он был, в его доме будущим святейшим, он и познакомился. Вот меня интересовала интеллигенция, которая приходит к осознанной, глубокой вере, вот как мой отец.
К служению Богу,
да,
в конце концов.
Да, да, да. Служение.
Всю жизнь свою посвятить этому служению.
Да, и не задумываясь отдать свою жизнь. Кончается тем, что он попадает в тюрьму, и его там убивают.
По ложному обвинению.
По ложному, да. Оклеветан он. С другой стороны, я показываю вот судьбы священника, который его ради карьеры просто подставляет. Напрасленно на него льет, там пожар случается в церкви. Я тоже взял реальный факт, который.
Ну, то есть объективно очень написано.
Да. Ну вот и говорят, что это вроде роман получился. А «Ангелы с толпы» эта картина есть, она на стене висит моего друга покойного, замечательного художника Валентина Пурыгина. Вот. Когда грозовые облака прорываются, солнце сквозь них, отвесные лучи падают, их в народе называют ангелов с толпами. Герои – молодые священники, которые вот
нашего времени,
да, они на себя берут труд спасения детей. Вот. Я был у отца Николая Стремского в поселке Саркташ в Оренбургской области, 60 детей. Вот видел его паспорт, в который они вписаны, и вдоль и поперёк там фамилия написана.
Ну, там чудо-городок такой.
Да, да, вырос. А я был еще тогда, когда только-только он начинал со своей матушкой Галиной. Это меня потрясло буквально, какой человек, подвиг. И у нас вот последователь его есть, отец Николай Краснов, вот на севере нашей области. У него 12 детей. Ну, потом вот знаменитый батюшка, который на границе Украины и на западе, там граница с Румынией, он опекает там более 300 детей у него.
Это больные дети, которые...
И больные, и всякие. Угу. Всем он отец. Ну вот, и я подумал, вот выходит мое собрание сочинений, грант губернаторский мне дали, двухтомник мой выходит, я и назвал его «Форпосты любви». Вот понимаете, вот эти вот дома, когда мои герои борются, тогда еще не разрешали ведь церкви заниматься детьми. Ведь я помню, на рождественских чтениях выступал отец Анатолий Берестов, доктор медицинских наук, вообще он лечит наркозависимых. Вот он собрал детей, и он с трибуны выступает и говорит, что вот у него отняли детей и насильно их разослали опять в детские дома к нищим родителям и так далее. А сейчас появилась еще такая жуткая, страшная вещь, как педофилия. И вообще проблема сбережения народа – это главная проблема. Вот и мои романы, мои повести последних лет, и «Ангелов с толпы», и «Свет, который в тебе», и другие мои вещи. Это магистральная, главная тема моего творчества. Вот я думал, как назвать вот избранное свое. Ну и так и назвал я «Форпосты любви». Они и есть герои нашего времени. О них я и говорю. Я вообще я не могу писать до тех пор, пока я не полюбил человека. А этих людей я люблю всем сердцем. Я беру с них пример. Я счастлив, что я их современник. И когда мне говорят, что у нас никчемная молодежь, что она пропащая, я считаю, что это ложь, бесстыдно. Потому что и у нас именно есть такая молодежь, которая жизнь готова положить за други свои, душу отдать. Вот именно этим они и занимаются. Уже у отца Николая там в Клявинском районе старая Дурасова, помещик был Дурасов, там остался один старик, одна старуха и все. Он на этом месте вот построил приют для детей. Храм построил. И вроде бы все обустроено, но у него опять гигантские проблемы, потому что Ведь надо работать для того, чтобы поле пахать, доить коров. Нужны люди, а людей нет. И вот просто крик души. Как быть? Вот вроде бы благородное дело, я спасаю детей, но помощь от государства.
И при том, что государство об этом кричит поминутно,
да,
во всех газетах,
делает,
во всех СМИ, по радио,
да,
по интернету, что вот, но давайте вот разбирайте их всех и сами воспитывайте.
Ну да, да, да. Вот он говорит, что ну, ни копейки буквально дает, не помогает.
Я считаю, вот эти два романа, которые, знаете, вот большим тиражами вышли, и популярно. Для меня это что, Сен? Ну, одно дело священник пишет, собрать священник, другое дело пишет писатель светский, такой, как Алексей Алексеевич Солоницын. Поэтому нам это интерес священника, вот это его взгляд на нас, на современных священников. А это потому, это чрезвычайно интересные повести. Я бы еще отметил, у Алексея Алексеевича Солоницына есть замечательные рассказы, как в прошлом написано, но я знаком с современным рассказом. Без слез я не мог читать.
Зимой.
«Маленькой елочки холодно зимой». Я думаю, скоро эти рассказы смогут слушатели Ради Радович прочитать в выходящей книге «Нательный крестик». Эта книга будет в издательстве «Благовест» выходить. Там будет автобиографичная повесть, где Алексей Алексеевич пишет, как молодой человек, ну, музыкант, приходит к вере. Ну, конечно, имел в виду свои какие-то случаи конкретно с ним произошедшие, ну, облег в такую повесть. И там вот будут помещены эти рассказы. Вот «Маленькая елочка холодно зимой». Я читал, я плакал. Вы знаете, этот мальчишка, у которого там отец пьяный, разбивает его любимую клюшку. Вот у него. И он так в обиде на отца уходит из дома, и вот он идет мимо этих прилавков, а за прилавком торгует у бывшей учительницы. Она встречает голодного мальчишку. И когда это происходит встреча, с бывшей учительницей, которая вынуждена торговать, вот слезы не могу. А потом этот мальчик идет, значит, ночует в каком-то сарае, там собаку он пожалел, а потом собака его спасла. Под Рождество это был, ну, святитель Николай его спас. Рассказ чудесный, чего пересказывать. Потом меня еще потряс рассказ, вот малой прозы, Алексей Алексеевич считает, что вас, как Господь у вас вот вознаградил именно в таком возрасте уже, вы как бы, ну, так расцвели, я не знаю, вот. Другие люди увядают наоборот, вот с вас почему пример. Рассказ, как старухи храм восстанавливают сами, там ни денег, ничего нет, а с кем старуха? С внучком своим, они вдвоем там под куполом.
Латает купол.
Латает купол.
Там течет.
В храме, который, и там деревень-то почти нет, все это вымерло. Ну, да
и
чё...
священника нет,
да,
просто
священника...
для Бога латают.
Да, да, для Бога. Вы знаете, этот рассказ, вот, нельзя читать без слез, но смотришь, какие люди. Вот я считаю, Алексей Алексеевич, у вас чудесный. Потом надо отметить вот новые книги, это о писателях. Вот Сергей Есенин замечательный, у него повесть. Она как называется у вас?
«Убить поэта».
«Убить поэта». Это его исследование, его взгляд на убийство, взгляд православного человека. Вот. Потом рассказ чудного Чехова «Встречаясь с Николаем Вторым». Встреча, которой не было, да? Да. Он ее сочинил.
А почему?
Рассказ пользуется популярностью, много его расписали. Мой любимый писатель Антон Павлович Чехов.
И мой тоже, да.
Да.
Ну, это видно, отец Николай, по вашей прозе.
Да. Ну, и вот, и я чем больше интересовался судьбой государя-императора и написал о них повесть, я учился в Свердловске. Вот камешек лежит с места дома Ипатьевых. При мне его сносили.
И вы взяли с собой камешек.
Да, я взял камешек на память. И тогда я прочитал книгу Соколова «Следователя».
Да.
Да, и потом много время от времени возвращался к этой теме, возвращался. И потом, наконец, мне стало обидно. Потому что горы написаны уже о Николае Втором, а до конца правду никто не сказал. Все как ходят, как это, кот вокруг горячего молока. А сказать о том, что было убийство-то ритуальное, что это не только Ленин и там и Присны виноваты в этом, а действовала закулиса мировая.
Ну, там же и надпись осталась.
И надпись. А потом, вы знаете, меня поразило, вот я... Когда бушевала перестройка, эти всех разоблачали. В Москве в музее революции была выставка «Неизвестный Ленин».
Была, я помню ее.
И там была квитанция, лежала, опись, которую делал Валериан Владимирович Куйбышев. Ему был.
В честь кого нас город назвали?
Да,
да, Самара потом стала Куйбышевым. Да. Да.
Сталин ему поручил. И там опись тех предметов, которые были в кабинете Ленина. И написано: сейф, в сейфе колба с заспиртованной головой Николая II. Потом эта бумажка исчезла. И в прессе...
Мы не успели увидеть.
Да, и в прессе появились в «Огоньке». «Огонек» тогда был популярен необычайно. И Грешин, и я печатался в «Огоньке» в то время. Вот. Фальшивка. Главный, конечно, тот идеолог Эдвард или Эдуард, по-всякому он называет, Радзинский. Это фальшивка, это подсунули. Но я сам заполнял эти, хорошо знаете, книжечки, когда подкладывалась копирка, и в нескольких экземплярах всегда делались эти документы. И там лежала одна, не первый экземпляр, а лежала копия. Ну и я стал потом углубленно, когда заниматься и там в Свердловске, и когда я началась эта возня с останками царственных мучеников, это было ужасно. Все эти чудовищные подтасовки и вся эта грязь, которая обнаружилась. Постепенно во мне созрел замысел написать повесть. Я назвал ее «Взыскание погибших». Взыскание почему? Потому что глагол этот необычайно емкий. Искать, Богородица ищет нас, чтобы спасти, и в то же время она взыскивает с нас в современном понятии. Она нас спрашивает, как вы живете, что вы, как вы верите. И когда я занимался этим, я вдруг увидел, что характеры необычайно близки. И Антон Павлович Чехов, и Николай Александрович Романов, они очень похожи внутренне. Та же сдержанность, то же благородство, та же недосказанность. Вот о Николае II пишут, что у него были глаза, которые невозможно забыть, его взгляд, как бы. И когда он молчал, многие принимали, что он одобряет. Но он вовсе не одобрял какое-то или иное решение. Но все недруги, все предатели, все говорят, что взгляд был необычайный. Необычайный. Таких глаз не было ни у кого другого. И о Чехове то же самое пишут. Во-первых, удивительное. Вот лучше всех о нем, конечно, написал Иван Алексеевич Бунин. Очерк, блистательный очерк о Чехове. Вот они в Ялте сидели, просто читали газеты. Молча, могли молчать час, минут 40, и все понимали, без слов. Также и Николай II, вот они с Алекс могли так общаться, они также понимали друг друга. Меня поразило, что не только в молодые годы была такая влюбленность, а когда он из Могилева приезжал, вот Вырубова пишет, он с одной стороны в шинели вошел в зал, она с другой стороны. И она пишет, что они как молодые влюбленные побежали навстречу друг другу. Это поразительно.
Да, здесь есть такая тонкость чеховская. Но я думаю, что вы Чехову подарили государю.
Чехов и да. На рыбалке.
Да, вы знаете, они же ездили в Кострому молиться в Ипатьевский монастырь, чтобы вымолить себе наследника. И Чехов там бывал, я там в тех местах бывал тоже. Это левитановские места, он там у Левитана отдыхал. И я подумал, что вот на рыбалке они могли, рано утром Чехов любил рыбалку, и Николай II, вот они встречаются.
И вы представили
себе. Я представил себе, как это могло быть. И такой небольшой рассказ, вот, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Вот, казалось бы, такой небольшой рассказчик, а вдруг его все стали печатать, о нем стали как-то говорить, всем он понравился.
Ну, он тоже будет в том сборнике вашем, вот этот крестик на шее.
Будем с нетерпением ждать.
Да,
вот. Но мне бы хотелось, чтобы вы рассказали еще о книге, которую вы описали святителя Иоанна Шанхайского.
Да, рассказ, о котором батюшка говорил, вот «Маленькой елочке холодной зимой», он прочитал одним из первых. И у меня он кончался тем, что замерзает мальчишка. Батюшка мне говорит, нет, он не должен замерзать.
Это отец Николай говорит?
Да.
Агафонов.
Да,
да. Я возмутился.
Возмутился, говорит, нет, святитель Николай должен его спасти.
И правильно.
А иначе это будет не...
Иначе это будут спички.
Он же святочный рассказ назвал.
Да.
Святочный рассказ должно быть чудом.
Я посвятил этот рассказ протоиерею Николаю Агафонову. Значит, на православной ярмарке, которые стали проходить по всем городам и весям сейчас, опошлили, кстати говоря, во многом эти ярмарки.
Вот я хочу предварительно вот ваш вопрос ответить насчет владыки Иоанна Сан-Франциского. Меня попросили написать книгу. Но у меня были другие, я писала о патриархе Ермогене. Я знал, что еще лучше напишет эту книгу Алексей Алексеевич Солоницын. Я вот ему указал, вначале с Алексеем Алексеевичем поговорил, согласится ли он. И когда я пришел, я ему говорю, Алексей Алексеевич, он аж прямо сплеснул руками, говорит, батюшка, это мой любимый святой, вот его собрание сочинений, сколько томов у вас?
Два больших.
Два тома, я, говорит, все их прочитал. Вот я удивился, то есть, понимаете, вот попало в цель, в яблочко попало.
Да.
То есть, как раз он был под впечатлением владыки Иоанна Сан-Франциского, а тут подвернулся книгу писать.
Да. Подходит молодой красивый человек, высокого роста, в подряснике, и представляется, что он заведующий молодежным отделом из Тверской епархии. Его зовут Вадим, фамилия его Степанов. И вот я познакомился, когда он мне предложил с подачи отца Николая, я говорю, конечно же, с великой радостью возьмусь за эту работу. И в это время меня уговорил один молодой батюшка, с которым мы дружим, поехать на православный кинофестиваль. Обнинск, Боровск, там Сретение фестиваль проходит. И вот заходим в храм, только приехали, нас повели на молебен. Я подхожу, приложиться к иконе храмовой, там на налой лежит. Лежу рядом иконка святителя Иоанна. Я думаю, боже мой, это что такое со мной? Потом едем в Обнинск. Там возили в Боровск, потом Обнинск, потом Калуга, в Оптину потом поехали. В Обнинск приезжаем, приходим в храм, там литургия идет, нам батюшка встречает всю эту фестивальную группу, говорит, вот у нас ковчег с мощами святителя Николая, чудотворца, у нас такая святыня в храме, можете приложиться. Но я хромаю туда, чтобы приложиться, подхожу к ковчегу, рядышком стоит иконка святителя Иоанна. То есть он постоянно меня сопровождал. Потом мой друг школьный звонит мне сюда, в Самару, и говорит, знаешь, Лёша, у меня друг в Сан-Франциско нашелся, я лечу к нему, что тебе привезти? Я говорю, вот, пойдешь, да, вот его все же я изучил, и говорю, пойдешь так, такая-то авеню, учи, что Сан-Франциско город очень сложный, это столица гомосексуалистов, там районы совершенно разные, вот найдешь храм всех скорбящих о радости, Скорбященский он называется, вот русский храм, удивительной красоты. Пожалуйста, иконку. Ну вот, и он мне присылает из Сан-Франциско, вот присылает эту иконку, еще и Кирилла и Мефодия прислал. Потом вот тот батюшка, с которым мы ездили в Обнинск, туда говорит, знаете, Алексей Алексеевич, хочу вам сделать подарок. Какой подарок? Да, он не знал, что я пишу. Вот у меня есть частичка риза святителя Иоанна Шанхайского. Вот вам на память. Вот, вот да. Она у меня передо мной лежит.
Он вас просто поблагодарил за усердие. А можно где-то купить вашу книгу?
Вы понимаете, они что сделают в Тверской епархии? Они весь тираж, и даже в интернете нет сообщения. Я в новостях там читаю, что вот, вот почему они, Вадим этот Степанов, чудесный молодой человек, взялись-то. Почему? Потому что они построили первый в России храм во имя святителя Чудотворца Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Первый в России. И так они его любят, что они решили, чтобы о нем как можно больше знало людей. Но они мне говорят, ну, мы задели эту книгу, почему? Ну, житие они читали. Но и Серафима Роза, и Германа Подмашенского сухо изложено, даже вот все его чудеса, ну, надо в художественной форме, молодежь к которым привыкла. Ну, я говорю, конечно, конечно, такие факты, они просятся, любой эпизод достоин того, чтобы отдельную новеллу или даже повесть написать. Ну, короче говоря, они решили, что нужна именно художественная повесть, художественное произведение. И я вообще не понимаю тех издателей, которые вот художественную литературу считают литературой бросовой, ненужной вообще. Вот, давайте житие издавать, давайте издавать Евангелие, вот апостолы. Уже святоотеческой этой литературы, вот мы приходим на выставку с отцом Николаем, ну, какой не подойдешь, к какому стенду не подойдешь, одно и то же, уже море этой литературы. И все равно, вот последнее, не могу не сказать об этом, о любимых писателях, я в течение жизни я о них писал, это Гоголь, это Достоевский, и последнее, чем я занимался тоже с юности, Сергей Александрович Есенин. Ну вот, уже вроде бы, ну я назвал книгу «Спутники вечности». Я хотел показать, как православие, которое является основой всей русской культуры, и тем более письменной, как она вообще как дает необычайно мощные силы и делает нашу литературу самой высокой в мире, недосягаемой для Хемингуэев и Фолкнеров.
Ну вот я вижу, у вас тут полное собрание сочинений Достоевского. Вы перечислили своих любимых писателей. Я с вами согласна, я их тоже очень люблю. А вот, отец Николай, не могли бы вы нам сказать, приводят ли эти писатели к вере, или что они нам могут дать в дополнение к тем православным изданиям?
Классическая литература вся в своей основе православная. Даже если писатель был как человек далекий от церкви, даже если он как Толстой выступал против церкви, в своей глубине вся литература-то православная. Хорошая литература, хорошая, подчеркиваю, литература, то ли она русская, то ли даже советские образцы, она способна привести к порогу храма. Дальше уже это святые отцы и святоотеческие, но подготовить почву души может хорошая литература, в первую очередь русская классическая. То есть здесь давайте возьмем притчу с вами евангельскую о сеятеле, который сеет семя, одно семя упало при дороге, птицы поклевали, другое на каменистую почву зашло, засохло, третье в тернии упало, среди сорняков погиб, а четвертое упало на благодатную почву, дало плод старицу. Вот, чтобы евангельское семя упало, нужно благодатную почву. Вот благодатную почву готовит хорошая литература.
И в частности ваша, отец Николай. Ну, вот вы и священник, вы и писатель.
Я так не могу себе сказать, что... Но я знаю, что многие как благодарят, слава Богу. Я вам скажу сейчас, я не считаю себя таким писателем каким-то, вот, я не знаю, что ли, Я средний писатель. Вот так я себя считаю, внутри себя сам, в этом я твердо убежден. Но я знаю, что мои книги нужны.
Нужны, очень востребованные, много раз переиздавались. Да. Это вот мы нужны, все считаем.
И слава богу, я радуюсь. Я вам скажу, любой писатель, конечно, радуется, когда его читают, и огорчается, когда его не читают. Не читают, это, ну, сказать, две причины. Первая причина, допустим, издательство берут и не замечают. Вторая причина – графоманствует. Для меня графоман тот, которого невозможно читать. Читаешь или одну страницу прочитал, и тебя тошнит уже дальше. Вот это графоманство. Все, что читает с интересом, уже графоманство не может быть, даже если это и вредная литература. Она может только вредной быть. Но это не графоманство. Или полезный. То есть по плодам узнавайте их. Писатель может своим словом человека подтолкнуть к хорошему, к доброму, а может подтолкнуть к духовному, к плохому и злому. И потому ответственность писателя перед Богом велика.
Да, об этом даже есть басня Крылова.
Ну, я надеюсь, что мои книги вот, приводят читателя к желанию, что стать лучше, чище, подумать о себе, о своей душе. Ну, а о том, о чем говорил Алексей Алексеевич Солоницын, насчет разбуженной совести, собственно, я могу сказать, что это главная моя тема. Но для меня интересно, что может разбудить ту совесть, вот как Господь стучится и что отверзает. Ну, во-первых, я заметил такую вещь, я ее использую в литературе, это экстремальные условия, особенно условия войны. Условия болезни. Помогает, понимаете, вскрыть корку вот эту черствую. Вскрыть, чтобы вот Господь сумел как-то воздействовать на душу. В это время люди совершают необыкновенные подвиги. В экстремальной ситуации. Почему вот многие рассказы мы обращены к Великой Отечественной войне. Я-то уже родился после войны, но поскольку вот и жил-то я среди фронтовиков, все, я всегда расспрашивал. Мне так было интересно. Я свою маму расспрашивал, что она помнит, бабушку расспрашивал. Если я встречал кого-то фронтовика, я его расспрашивал, кто-то попал в концлагерь, я расспрашивал. Потом все это мне пригодилось в моих рассказах. Рассказы. И я увидел, что человек, который может быть очень тихим, скромным, незаметным, вдруг в какой-то момент становится героем духа. А другой человек, который так крикливый, такой, кажется всем смелым, становится трусом во время войны. То есть вот, такие экстремальные ситуации Господь проверяет нас вот, на нашу вшивость, на наш, кто мы, чего стоим. А поэтому, когда для нас эти испытания очень необходимы. Вот некоторые сетят, почему так плохо? Говорят, радуйтесь, когда будет хорошо, вы забудете о душе и Боге и погибнете.
А не могли бы вы рассказать о вашей самарской организации писательской?
Ну, у нас традиционно хорошая и одна из крупных организаций в России. И что очень хорошо, она держится именно русских православных позиций.
Это видно по вас, да. И по отцу Николаю.
Да, и журнал, который у нас издается, слава Богу, ежемесячный журнал с помощью администрации. Называется «Русское эхо». Я помню, как он рождался. Это было 20 лет примерно назад. Давайте назовем просто «Эхо». Уберем. И целая была борьба за то, чтобы сохранить название.
Ну, вы скажите, откуда взяли название, почему на «Русское эхо»?
Да. Потому что пушкинская фраза знаменитая и неподкупный голос мой был «Эхо русского народа». Это эпиграф стоит к нашим всем изданиям. И наш теперешний и бывший секретарь Евгений Лазарев, и теперешний Александр Громов – это люди глубоко верующие, люди, которые понимают, что основа нашей литературы – это классика русская, это реалистическая литература, это традиция Гончарова, Толстого, это традиция Достоевского, Чехова и наших писателей замечательных, самарских, Неверова, повесть его «Ташкент, город хлебный». Я считаю, что это потрясающая вещь. Вот, и уже «Россия кровью умытая», о которой я говорил. Но фигура Алексея Толстого, конечно, очень сложная, но он наш, самарский, это советский граф. Конечно, у него было много, но Бунин, который очень относился внимательно к тому, что в советское время пишется, когда он прочитал Петра Первого, он написал в 9-м томе, у него есть примечание, «Алёшка», он телеграмму послал, «хоть ты и хэ моржовый, но роман написал замечательный». Вообще, два произведения советских он поднимал на самую большую высоту. Это Василий Теркин и Петр Первый. Вот традиции у нас очень хорошие. Традиционно у нас поэзия очень яркая, хорошая. Вот такие поэты, как Борис Сиротин, например, имеют российскую известность. Евгений Семичев, вот Евгений Чепурных. Молодежь подрастает очень хорошая. Но мы стараемся делать все возможное, чтобы молодым поддерживать их. Вот. Но вот видите, я уже встречаю 75-ю весну, я мартовский. Я думаю о том, что то, что будет, если будет сдаваться и после меня мои, я все гонорары завещаю именно на развитие, поддержку молодых литераторов. Ну и то, что у нас есть журнал, это площадка для того, чтобы литература жила. Но иногда, вы знаете, охватывает чувство полной ненужности, когда издается такое количество книг, и спокойно она издается, и кто хочет, и чего хочет. Кажется, что ты никому не нужен. Но вот вчера я был в клубе молодежи при храме святой великомученицы Татьяны, это при университете нашем самарском, меня не пригласили. Какая молодежь чудесная! Все читают, все знают. Я им говорю, а это читали, а Флоренского читали. А как же Флоренского? Да не читали. Чудесная молодежь. И вот наш владыка главную задачу сейчас ставит — создание духовно-просветительских центров при каждом храме. Вот. Это, конечно, очень тяжелая задача. Батюшкам и так тяжело. Сейчас они и строят, и кем только они не бывают. Но вот то, что у нас при храме соборном Кирилла и Мефодия построен совершенно уникальный здание огромное, духовно-просветительский центр кириллица, чего только нет у них. Теперь и будет и театр даже молодежный. И сейчас я считаю, что именно церковь взяла на себя...
Это именно центр с театром. Обратились к нам, к отделению Союза писателей России, сама, чтобы мы вот способствовали им, спектакли для них сочиняли,
они
бы ставили.
Именно церковь на себя взяла обязанность духовно-нравственного воспитания молодежи.
Ну, еще Алексей Чеснин, но он в прошлом году... в прошлом году был номинантом Патриаршей литературной премии имени Кирилла и Мефодия.
Да, диплом я получил, вот это была самая, пожалуй, высокая награда, которую я получил.
Поздравляю вас от всей души.
Многие другие, конечно.
Давали мне литературную премию Александра Невской лауры, Серафима Саровского в Нижнем Новгороде, Ивана Ильина в Екатеринбурге. Ну вот это, конечно, но я плохо хожу после болезни. Вот меня очень тронуло, что когда я встал и Святейший увидел, что я с палочкой, он сам сошел по ступенькам ко мне, чтобы вручить дипломы, подарки. Это было очень трогательно, так, конечно, запомнилось.
Алексей Алексеевич, я вам могу пожелать только доброго здоровья, духовного возрастания, спасения и, конечно, отклика в сердцах ваших читателей, такого внутреннего как бы сработничества духовного.
Спасибо, Господи.
Спасибо вам огромное за то, что вы нас здесь приняли. Просто у меня нет слов, я даже не ожидала, что получится такой интересный, замечательный рассказ. Ну, творческих успехов, их у вас и так очень много, но все равно, конечно, желаю от всей души
Спасибо,
вам.
Господи.
И не угашаться духа, конечно. А потом мне сказали, что вы, самарские писатели, ездите на встречу с людьми, да, беседуете,
да.
Выходите, что называется,
да.
Как раньше, выходили,
да.
В народ, разночинцы.
Да.
Так вы несете духовное слово.
Да.
Это не просто поэзия для поэзии, там, да, там проза для прозы, искусство для искусства,
ну, это
а это от души.
Вся Россия и районный центр Самары. То есть глава районного центра, мы с ним договариваемся.
Даже
дают
администрация.
Автобус, да, администрация, да. Идет на встречу. Мы приезжаем на автобусе,
да,
выступаем, да. В районном центре, в ДК, а потом едем по два, как Христос посылал апостолов по два. Так нас, наш председатель нашей организации Громов Александр Витальевич посылает прозаика и поэта. Вот я с каким-то поэтом еду в одну школу, там, в одну деревню, другую, в другую. Там.
Давняя традиция у нас, такие праздники назывались «Жигулевская весна». А потом они стали и осенью. Местечко есть у нас, Ширяево. Вот Александр Ширяевец, это был друг Есенина. И в этом месте, в Ширяево, Илья Репин писал «Бурлаки на Волге». Там музейчик есть. Вы понимаете, вот там очень сильная стремнина, и места называются «Бурлаки», «Студеный овраг», такие названия. И когда бурлаки приходили, они не могли вытянуть, потому что очень сильное течение там, и звали местных. И местные люди были такие сильные, что они вот вытаскивали эти баржи по самым мощным стремнинам. Вот хотелось бы, чтобы эти традиции вот настоящих волгарей в нашем народе, в самарском народе, в волжском народе, они жили.
Ну, я думаю, они живут.
Живут, Россия
священниками.
Жива.
Да, да. И
вот
я думаю, что народ
пример.
Вас поддержит, и вы так же, как баржу, вытянете эту Россию нашу несчастную,
да.
Из этих жутких волн.
Я вам пример такой приведу. Ну, вот в одной из таких поездок меня уже не пара, одного послали, не, видать, не хватило мне пары, в село, степное село, глуши, там, ну, не знаю. И думаю, ну что я туда еду, к кому я туда еду? Приезжаю, встреча намечена в библиотеке этого села. Прихожу, а там целая группа, механизатор, значит, агроном, кто-то там, учителя. У них целый литературный кружок. И они вот в этом забытом богом уголке, в степном селе, высокое литературное общество создали, стихи пишут, они мне стали стихи, я их познакомил с своим литературным творчеством, подарил им книги, они мне стали свои стихи читать, интересуются книгами, делают выставки. Вот в маленьком селе, забытом, там вот снег засыпет и не доедет.
Святой Дух, он где
вот,
хочет,
вот,
там
вот
и дышит.
Вот, еще есть.
Да, ну, спасибо вам большое за такой замечательный совершенно вечер, который я никогда не забуду. Думаю, что для радиослушателей это тоже будет очень и очень полезно. Напоминаю, что мы находились в гостях у нашего одного из самых лучших русских современных писателей Алексея Алексеевича Солоницына. С нами также беседовал тоже писатель, митрофорный протоиерей Николай Агафонов.
Вы слушали передачу, подготовленную Еленой Смирновой.